В этом выпуске: в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались так называемые референдумы о вхождении в состав России. Банк Латвии повысил среднегодовой прогноз инфляции на 2022 год до 16,9%. Даугавпилс входит в режим экономии. Рост цен на энергоресурсы привел к росту цен на посещение бассейна. К концу года в Лиепае будет готов крытый футбольный холл под надувным куполом. На оккупированных территориях Украины начались так называемые референдумы по вступлению в состав России. Как Украина, так и страны Запада заявили, что эти голосования являются фикцией, поэтому их результаты не будут признаваться и приниматься во внимание. Так называемые референдумы будут проходить до 27 сентября. Власти Украины призвали жителей оккупированных территорий не участвовать в этих голосованиях, рассказывает брюссельский корреспондент Артем Конохов.
На территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик начались так называемые референдумы о вступлении в состав России. Похожие голосования проходят также в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей Украины. На кадрах французского телевидения видно, как в одной из школ Донецка проходит подготовка к голосованию.
Это урны, где будут голосовать и бросать бюллетени непосредственно.
Вы слышите голос директора этой школы Татьяны Дениско.
У нас нет сомнения, даже с 2014 года. Мы русские.
Объявлено, что с 23 по 26 сентября так называемое голосование будет проходить на дому, и только 27 сентября будут открыты избирательные участки. Глава одного из участков Наталья Чинары утверждает, что это обосновано заботой о безопасности жителей.
Мы не хотим жителей наших подвергать лишней опасности. Поэтому мы приняли такое решение, что будем организовывать выездные голосования.
Но по опыту выборов в России ясно, что многодневное голосование на дому дает организаторам намного больше возможностей закинуть в урны нужное количество поддельных бюллетеней, а также проконтролировать, кто из жителей как проголосовал. Ведь дома у людей нет кабинок, где можно сделать выбор в одиночестве. Хотя в исходе этих голосований никто особо не сомневается. Источники издания «Медуза», близкие к Кремлю, прямо говорят, что у них нет задачи создать даже иллюзию легитимности. Страны Запада уже заявили, что так называемые референдумы нельзя считать ни честными, ни законными. С похожим заявлением выступил и Североатлантический альянс. Поэтому их результаты не будут признаны, и все территории для мирового сообщества будут продолжать считаться частью Украины. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна назвала эти голосования маскарадом, а вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей не сотрудничать с оккупантами и не ходить на референдумы. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
Европейцы начали обсуждать новые санкции против России. Новый пакет европейских санкций рискует оказаться символичным и декларативным, сообщает BBC. За полгода войны Европа разорвала большинство торговых и финансовых связей с Россией. Запас доступных ограничений сильно ограничен. У ЕС остались два козыря – потолок цены на нефть и ограничение цен на российский газ. Против первого выступает меньшинство, против второго – большинство в ЕС, поскольку эти меры – трудно реализуемые, чреваты нефтегазовой блокадой со стороны Кремля и грядущей зимой. Обсуждение санкций началось в пятницу, должно завершиться к саммиту лидеров 27 стран ЕС в Праге 6-7 октября. Администрация президента США Джо Байдена уже несколько месяцев направляет властям России предупреждение о тяжелых последствиях использования ядерного оружия во время войны с Украиной. Как пишет «Вашингтон-Пост», Государственный департамент поддерживает по этому вопросу непубличные контакты с Москвой. Однако источники газеты не дали информации о том, кто именно передавал сообщения Вашингтона и что конкретно в них говорилось. По всей России проходит мобилизация. В Кремле ее называют частичной, но, по словам правозащитников, призывают даже тех, на кого не должен распространяться указ президента, например, по причине возрастного ценза. Минобороны России заявили, что 10 тысяч человек добровольно пришли в военкоматы, не дожидаясь повестки. Тем временем Лига безопасного интернета за 2 дня выявила более 1 000 000 фейков о частичной мобилизации в России, а также свыше 350 тысяч ложных сообщений о референдумах в Луганской и Донецкой народных республиках и в Херсонской и Запорожской областях. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии Лига безопасного интернета Екатерина Мизулина. Банк Латвии провел презентацию обзора состояния народного хозяйства Латвии и прогнозов его развития. Что ожидает экономику страны? С подробностями Сергей Бордовский.
В целом, по мнению экспертов Банка Латвии, состояние дел в народном хозяйстве страны полностью повторяет глобальные экономические тенденции. Едва окрепшая после ковида мировая экономика, где еще не восстановились все товарно-сырьевые цепочки, столкнулась с новым кризисом, экономическими последствиями войны на Украине и резким ростом цен на энергоресурсы и продукты питания. Впрочем, рецессия экономики не будет долгой, это заявил президент Банка Латвии Мартин Шказа.
Что касается ситуации в Латвии, мы видим, что экономика понемногу скатывается в рецессию, начинает тормозиться. Но уже к лету следующего года ситуация должна начать существенно меняться. И весной-летом мы из рецессии понемногу будем выбираться. Вряд ли обоснованы опасения по поводу глубокой рецессии. Она будет мелкой, но рецессия остается рецессией. Что надо делать правительству? Необходима поддержка и жителям, и предпринимателям, чтобы пережить энергетический кризис. Но этого, к сожалению, недостаточно. В среднесрочном периоде самыми главными являются структурные изменения экономики. Чтобы не переносить энергетический кризис на будущие годы, зимы, отопительные сезоны.
Относительно более высокие показатели инфляции в странах Балтии по отношению к средней величине инфляции в еврозоне, эксперты Банка Латвии объясняют в том числе структуры экономики стран Балтии, большим удельным весом в народном хозяйстве именно тех товаров, цены на которые растут на глобальных рынках. Однако, по прогнозам руководства Банка Латвии, рецессия не будет долгой. Уже в 2024 году мировая экономика вернется в стадию роста. Сергей Бордовский, служба новостей Латвийского радио.
Банк Латвии повысил среднегодовой прогноз инфляции на 2022 год с ранее оцененных в 4,8% в июне до 16,9%, заявил начальник управления денежно-кредитной политики Банка Латвии Улдис Руткасте. Прогноз инфляции на следующий год повышен с июньских 7% до 9,2%, при этом среднегодовой прогноз инфляции на 2024 год повышен с июньских 2,4% до 3,4%. Банк Латвии также немного повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Латвии на этот год с 2,9% до 3%. Высокие цены на энергоресурсы ухудшили будущее видение экономической активности, но высокий рост в начале года позволяет сохранить прогноз ВВП на 2022 год на уровне прогнозируемого ранее. Продолжаем выпуск. Даугавпилс входит в режим экономии. Начали с отключения фонтанов, а также отключения освещения на некоторых участках в вечернее время. Таким образом, город пытается хоть как-то сократить расходы на электричество. О том, как в Даугавпилсе еще пытаются сэкономить, расскажет Сергей Кузнецов.
Спортивные базы Даугавпилса, которые находятся под руководством городского олимпийского центра, в год потребляют больше 1 700 000 кВт-час электроэнергии. Даже небольшое повышение цены сказывается на счета, рассказывает руководитель Олимпийского центра Владимир Штейнберг.
Представляете, то есть повышение цены на, по большому счету, на 10 центов, как бы сейчас произошло у нас, да, там поменялся поставщик и поднялось на 10 центов, то есть это уже почти 200 000 евро в год надо дополнительно только на электричество. Мы уже не говорим про отопление, которое выросло в 3 раза по сравнению с концом прошлого года или началом этого. То есть те, кто был привязан к биржевой цене, то у них в среднем получилось, наверное, центр 70, а то и 80 за киловатт за август.
Летом Олимпийский центр заключил контракт на 1 год с Латэнерго на поставку электричества по фиксированной цене – 26 центов за киловатт в час.
Что позволило, в принципе, не совсем ужаснуться, получив счет за электричество. Мы, в принципе, мы получили 20 000 плюс ПВН, фактически почти в 2 раза больше, чем было весной или в августе прошлого года. Но мы еще более-менее приемлемой ситуации, и на сегодняшний день каких-то мероприятий по ограничению или по закрытию до дворца до конца года не планируемся.
В Даугавпилсской региональной больнице первые изменения почувствовали в конце первого квартала. Хотя об изменениях цен на электричество поставщик предупредил осенью прошлого года, комментирует руководитель больницы Григорий Семенов.
Ярко выраженный момент, конечно, это сведение результатов этого полугодия, когда только по электричеству у нас прирост затрат составил 500 000. Ну и вторым шагом, как уже мыльный пузырь, до нас стали доходить уже начиная с мая, с июня, прирост цен на все оставшееся. Началось, последующий этап было продукты питания, сейчас по чуть-чуть и пытаются поднимать цены и поставщики кислорода, медицинского, ну и всех возможных других материалов.
Григорий Семенов признает, что в больнице пытается ужаться. Но есть неприкасаемые позиции – зарплата, медикаменты, материалы. Будут пробовать экономить на электричестве, но так, чтобы это не затронуло пациентов и персонал.
Собираемся экономить на коридорах и помещениях, которые находятся в общем, так скажем, использовании, плюс администрация, плюс хозблок – плюс отключение до минимального разрешенного, чтобы выдерживали система радиаторов. В принципе, если мы говорим про отопление тех корпусов, которые работают, допустим, только в дневное время до 3-4.
Полностью от электричества отключат поликлинику и снизят там отопление до минимума. Также пытаются менять освещение, но здесь не так все просто.
К сожалению, оказалось, что новые модные экономичные LED-лампы дают перебои работы наших аппаратов, ультрасонографических, ЭКГ и других, и дают артефакты, ну, грубо говоря, простым языком портят картинку.
Водоканал покупает электричество по биржевой цене. Мало кто из компаний соглашается заключать контракты по фиксированной цене, разъясняет руководитель Даугавпилсуднанс Елена Лапинская.
То мы стараемся, когда вот идет пик максимального ценообразования по электричеству, по возможности прижимать работу оборудования. Мы это можем сделать на водозаборах, приостановить работу каких-то насосов. Опять же, сделать подъем из скважин в резервуары по ночам, чтобы уменьшить эти энергозатраты. Но часы, к сожалению, не работают нон-стоп, бесперебойно, в бесперебойном режиме. Там мы никаким образом сэкономить не можем.
Есть надежды на европейские проекты. Одни, связанные с утеплением зданий, завершены. Еще строятся 2 солнечные станции, а также заменят насосы на более энергоэффективные. Также в целях экономии на водоканале отключили подсветку зданий.
Цены на электричество у нас выросли практически в 10 раз. В принципе, это была основа для повышения тарифа, цен на энергоносители, на энергоресурсы. Ну, поэтому вот с 1 октября у нас повышается тариф практически в 2 раза. Но основная причина, еще раз повторюсь, это цены на электроэнергию. Потому что сейчас из-за того, что нашему поставщику, с которым был заключен договор, у него были наложены санкции, а предприятие было вынуждено перейти на биржевую цену. На биржевую цену, ну, сами видите, какая она есть.
Рост цен на энергоресурсы заставляет Даугавпилс переходить на режим экономии. Бюджет города на 2022 год закладывалось 2,5 миллиона евро на покупку электроэнергии, рассказывает заместитель исполнительного директора городской думы Даугавпилса Карлис Расис.
До конца года этого не хватило, и решением думы было выделено еще 500 тысяч. И из этих 500 тысяч, скажем так, дополнительно было выделено на коммунальную службу, именно на освещение улиц, да, то есть уличных фонарей, порядка 150 тысяч. Чтобы сэкономить, да, специалисты прорабатывают решение, в том числе отключать светильники через один, да, в тех местах, где это возможно.
В городской думе отмечают, что сценарий полного отключения уличного освещения не прорабатывается. Речь идет только о местах, где это можно сделать безопасно. Также на 2 недели раньше в Даугавпилсе отключили фонтаны. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
Рост цен на энергоресурсы привел к росту цен на посещение бассейна. Особенно тяжело в этой ситуации приходится небольшим самоуправлениям, которые раньше были вынуждены дотировать содержание бассейна.
В Лудзе бассейн открыли в 2020 году. На его строительство самоуправление взяло заем в госкассе почти на 3 миллиона евро. Недостатка посетителей нет. С наступлением осени жители, в том числе и семьи с детьми и сеньоры, активно посещают бассейн и доступные при нем бани. В холодное время года бассейн в Лудзе посещают примерно 100 человек. человек в день. Из-за подорожания тарифов на энергоресурсы в бассейне стараются экономить, рассказывает главный администратор Олита Лагановска.
Arī mēs ieviesām energotaupības pasākumus. Mēs tad telpās, kur ir automātiskās gaismas.
Мы ввели меры по экономии энергии. В помещениях с автоматическим освещением мы сократили время работы. Отказались от подсветки фасадов бассейна ночью. С началом отопительного сезона в помещениях общего пользования и администрации будет понижена температура воздуха. А вот температуру воды мы понизить не можем, потому что правила Кабинета министров устанавливают конкретные стандарты температуры помещения и воды, которые мы должны соблюдать.
Самоуправление уже повысило цены на посещение бассейна весной этого года. В ближайшее время этот вопрос придется поднимать снова, признает исполнительный директор Луцкого краевого самоуправления Сергей Яковлев. До Нового года у Лудзы заключен сравнительно выгодный договор о поставке электроэнергии. И даже в этом случае и при хорошей посещаемости уже сейчас расходы на содержание бассейна более чем в два раза превышают доходы.
Мы подсчитали, что в прошлом году расходы составили примерно 140 тысяч евро, доходы 23 тысячи. Но это было во время ковида. В этом году запланировано получить 90 тысяч евро в виде доходов, а расходы составят примерно 215 тысяч евро.
В свою очередь, Ливанский бассейн с октября поднимает цены на 40%. Это необходимо, чтобы вписаться в выделенную в этом году сумму на содержание бассейна – 170 тысяч евро. В бассейне также введен строгий режим экономии, рассказывает директор Ливанской первой средней школы Гатис Пастарс.
Мы
просто ищем баланс между ростом расходов и той экономией, которую мы можем ввести, чтобы мы могли завершить год так, как было запланировано. Нашим приоритетом является реализация учебных программ по здоровому образу жизни и спорту. Согласно новому стандарту, у нас теперь не два, а три урока спорта. На третьем мы все плаваем. К нам едут и другие школы нашего края. Нагрузка у бассейна большая. Вопрос, конечно, заключается в том, сколько из всего этого мы сможем себе позволить. Если рост цен будет неограниченным и неконтролируемым, то в один момент нам надо будет всем сесть за стол и решать, что делать дальше.
На данный момент поток школьников и время посещения бассейна в Ливанах менять не собираются. Скирма Тебальчута Ласма, Зуте Вейтола, служба новостей Латвийского радио.
К концу года в Лиепае будет готов крытый футбольный холл под надувным куполом, второй подобный в Латвии, но первый настолько большой размером с игровое поле. В нем можно будет заниматься круглый год. О расходах на содержание с учетом роста цен на энергоносители пока говорить рано, но город надеется справиться. Из Лиепае либо Меллер.
Лиепае в последние годы активно развивает спортивную инфраструктуру. Построен теннисный холл, легкоатлетический манеж. Проект крытого футбольного холла был готов давно, ведь это возможность для футболистов и профессионалов, и воспитанников Лиепайской футбольной школы нормально тренироваться и зимой. Мечта стала реальной, когда Латвийская футбольная федерация утвердила программу строительства до 2024 года 7 крытых футбольных холлов в разных городах Латвии. Сначала было утверждено софинансирование для объектов в Резекне и Лиепае. В июне в фундамент Лиепайского холла была заложена капсула, купол установили в августе. О том, как идет работа с учетом резкого роста цен на строительные материалы и сложности доставки, рассказал руководитель строительной фирмы ОПТК Зигурдс Кирхнерс.
Переделали проект раздевала.
связи с войной и всем прочим, поставкам материалов, так, чтобы им было удобно эксплуатации. Здесь, конечно, вот видите, само здание уже только крыша нужна, да, еще фасад. Материал покрытия и раздевалок тоже идет с Италии. Увеличились сроки, но не увеличились деньги. Конечно, жаль, что дети не смогут сразу приступить к тренировкам.
Срок сдачи объекта продлен до 12 декабря. Купол крытого холла возвышается на стадионе «Олимпия» рядом с футбольным полем. Он размером с полное игровое поле 105 на 68 метров с резервной площадью. На днях на объекте побывала делегация во главе с президентом Латвийской футбольной федерации Вадимом Ляшенко. Он рассказал о важности для развития спорта крытых футбольных холлов.
В Резекне мы построили первый надувной холл наполовину меньше, чем этот. Лепая второй холл, первый именно такого размера, стандартного для большого футбола. Лепа – это футбольный город, где рождаются много футбольных талантов, и поэтому для нас большая честь, и мы сделали все возможное, чтобы именно здесь был большой холл, где детки могут тренироваться в течение всего года. Конечно, это очень важно. Нам, как ответственным за футбол, нам важно, чтобы у детей была возможность зимой в любое время года тренироваться и заниматься футболом. У нас есть виды спорта, с которыми мы конкурируем, и для этого, конечно, мы должны предоставить все возможные условия для того, чтобы у родителей не было сомнений, в какой вид спорта отдать своих детей. Такого вида конструкция обеспечивает родителям, детям, тренерам, командам тренироваться полностью летом, зимой, ночью, потому что здесь есть и освещение, и крыша.
Под надувным куполом уже зеленеет искусственный газон с довольно длинной травой. Как пояснили специалисты, он позже будет наполнен смесью песка и резины, и трава станет короче. Председатель правления Лепойского олимпийского центра Гатис Грезетис отвечает за обслуживание всей спортивной инфраструктуры города – ледового и теннисного холлов, легкоатлетического манежа, бассейна, скоро и футбольный холл добавится. В свете резкого роста цен на энергоносители вопрос содержания всех этих площадок стоит очень остро. Пока не ясно, какими будут расходы на футбольный холл.
На данный момент трудно сказать, сколько это в целом будет стоить. Тут, несмотря на принцип строения, хорошо то, что тут мембрана двухслойная, где посередине идет воздух, который сам по себе энергохранитель. Но сколько это будет стоить, мы не знаем, какие цены будут через день, куда еще через 2 или 3 месяца. Самые трудные времена у тех инфраструктур, где энергоресурс имеет значительную расходную часть, это ледовый холл и бассейн, который электричество и отопление играют очень важную роль в этих расходной части. Но пока держимся и будем надеяться, что не придется закрывать ни одну инфраструктуру. Если надо продержаться 2-3 месяца, это еще возможно, переложа, может быть, какие-то ресурсы из других инфраструктур. Но если это будет долгосрочный период, то, конечно, вопрос очень большой.
Гатис Грезетис надеется, что пик цен на энергоносители уже миновал. Согласно проекту, футбольный холл должен отапливаться газом, но сейчас рассматриваются и другие варианты, например, гранулы. Следующий из 7 крытых футбольных холлов, как сказал Вадим Ляшенко, планируется через год построить в Риге возле стадиона Даугава. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
Согласно поправкам в законе о дорожном движении, у полиции самоуправления есть право контролировать и наказывать нарушителей, которые едут по полосе общественного транспорта. В Риге для этого используют беспилотные летательные аппараты. Во время последней проверки дрон запустили в парк Даугаве. За час были пойманы 4 нарушителя, которые ехали по полосе общественного транспорта. Всех остановил патруль муниципальной полиции, который следил за дорожным движением в сотни метров от места локации дрона. Составлены административные протоколы. За езду по полосе общественного транспорта установлен штраф в размере до 40 евро, рассказывает представитель полиции Рижского самоуправления Том Садовскис.
Места, где запускать беспилотный летательный аппарат, полиция Рижского самоуправления выбирает или исходя из жалоб жителей, или анализируя ситуацию на дорогах. Более строгий контроль осуществляется там, где больше всего нарушений. Надо сказать, что дрон очень эффективен как профилактическое средство. Автоводители в Риге должны считаться с тем, что даже если они полицейских поблизости близости не видят, в воздухе может парить дрон, который фиксирует нарушения. Мы надеемся, что это дисциплинирует автоводителей, и они будут нарушать меньше.
Это был обзор новостей сегодня в 13, 23 сентября. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алдона Долецкая о погоде на субботу. Ближайшие сутки в Латвии переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве регионов кратковременный дождь, а ночью по отдельным районам туман с видимостью от 100 до 500 метров. Температура воздуха ночью от плюс 1 до плюс 6, по отдельным районам заморозки от 0 до минус 1, на побережье плюс 7, плюс 9, днем от 13 до 15 градусов. В Риге переменная облачность без значительных осадков, слабый ветер 1-4 метра в секунду. Этой ночью в Риге 7-8, днем 14-15 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй благоприятный.